Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Алексеевич, и сегодня у нас 19 декабря 2021 года. Сегодня у нас будет опять беседа с моим товарищем, которого вы, наверное, помните по предыдущей беседе, опубликованной на моем канале. И беседа у нас будет на весьма животрепещущую тему, а именно на тему наступающих праздников, таких как Рождество, Новый год, Старый Новый год, Старое Рождество, Новое Рождество, там всяких старых и новых стилей и тому подобного. Итак, предоставляю слово вопрошающим.
Всем доброго времени суток, присоединяюсь к вашим словам. Будет беседа на очень актуальную тему. Ну и, пожалуй, начну. Первый вопрос заключается в том, какой сейчас год на самом деле и какая сейчас настоящая дата от сотворения мира?
Ну вот это вот на самом деле очень сложный вопрос, потому что во многих странах существуют разные календари, у них существуют разные системы отсчета. И года сейчас совершенно разные. Ну, как мы знаем, согласно Григорианскому календарю, от Рождества Христова сейчас заканчивается 2021 год. Ну и, в принципе, согласно Юлианского календаря, примерно так же. Хотя и с небольшим опозданием. Но дело в том, что есть еще системы измерения от других дат. Вот, например, я живу в Таиланде. Здесь меряют не от Рождества Христова, а от дня рождения Будды. Вот. И сейчас в Таиланде, например, 2564 год. А в других странах там могут быть другие системы отсчета. Вот. Например, магометане, они решили измерять свое летоисчисление от даты бегства пророка Магомета из Мекки в Медину. Вот. И они меряют от этой даты. В других системах, может быть, какие-то другие системы отсчета. Например, в Северной Корее у них там эра Чучхе, то есть они меряют от... Они какой-то там свой год объявили нулевым и меряют от него. Там и в других странах, например, могут быть эры правления тех или иных императоров, например. И за нулевой год могут приниматься, например, начало правления того или иного императора. Вот. Кстати сказать, это и русскому языку тоже свойственно, вернее, не столько русскому языку, сколько русскому менталитету. Ведь мы даже как бы неосознанно продолжаем употреблять такие выражения, как при Хрущеве, при Брежневе, при Сталине. Это вот как раз это вот пережиток тех времен, он прямо вот уже настолько глубоко в сознании сидит, что люди даже вот неосознанно это употребляют. Когда люди мерили летоисчисление там от нулевого года, например, правления того или иного властителя, короля, князя или еще кого-то такого, императора, эмира, царя, государя, господаря и прочих. Вот. И даже вот несмотря на то, что давным-давно официальный календарь с какой-то фиксированной точкой отсчета заменил вот эти системы летоисчисления, вот в мышлении холопов оно все равно продолжает превалировать. То есть они вместо того, чтобы сказать в такие-то года, они скорее скажут при Хрущеве, или при Сталине, или при царе там, Николае, или при Петре Первом. Вот как-то так. И вот во многих королевствах на самом деле эта система отсчета сохраняется и по сей день. Ну, например, в Японии там принято мерить начало царствования императора. Или даже в том же Таиланде, вот у них существует двойная система летоисчисления. Одна официальная от дня рождения Будды, а вторая параллельная. То есть в каких-то особо важных государственных документах у них обе системы летоисчисления указываются. По буддийскому календарю плюс по году царствования того или иного монарха, который находился в этот момент на престоле. Вот. Но если мы говорим, например, о летоисчислении от сотворения мира, которое в России было принято в допетровскую эпоху, то сейчас, если мне память не изменяет, должен быть 7530 год То есть вот он сейчас должен заканчиваться и должен наступать 7531 от сотворения мира. А если же мы, например, от сотворения мира меряем по современному иудейскому календарю, то он не будет совпадать с допетровским. Сейчас это будет 5782 год от сотворения мира. То есть там разница между допетровским летоисчислением и современным иудейским, хотя и то, и другое от сотворения мира, она значительна. Ну, там есть свое объяснение этому. Это надо отдельно обсуждать.
Хорошо. И близкий к этому вопрос. Да. В какую дату наступает Новый год, ну, вот, как раньше считалось, от сотворения мира? Разве 1 января?
Конечно, нет. Конечно же, нет. Значит, давайте теперь припоминать, когда вообще было принято праздновать Новый год. Вот даже еврейских новых годов их на самом деле два. Один празднуется весной, а второй осенью. Причем весенний более древний, а осенний более новый. Значит, если мы берем ситуацию современного вот, европейского пространства, ну, евроазиатского пространства, скажем так, то там принцип такой. Значит, вот все тюркские и арийские племена имеют Новый год мартовский, то есть конец марта, то есть где-то примерно между 21 и 25 марта. Ну, наверное, все знают, что тюркские и иранские современные народности празднуют так называемый Навруз. Слышали об этом?
Да, слышал. Но...
Вот, этот Навруз, он имеет место где-то в районе примерно 21 марта. И он ведет своими корнями в глубокую древность, еще там в историю, там, еще там индоарийскую и даже до нее. Вот, даже задолго до нее, потому что Новый год ранних иудеев, он тоже отмечался тоже весной, тоже в эту же дату. Вот. Значит, поскольку этот Новый год считается принципиально важным, даже несмотря на то, что многие тюркские и иранские народы приняли магометанство, вот даже то, что они уже почти там, ну, кто-то 1000 лет, кто-то, может быть, 800 лет уже состоит в магометанстве, они продолжают праздновать Новый год в Навруз. Вот, то есть не так, как арабы, потому что арабы там придумали себе какой-то другой Новый год, отличающийся. Вот. То есть получается, что даже принятие магометанства, оно не смогло пошатнуть вот эту вот традицию празднования Нового года весной. Соответственно, если мы говорим о наследниках арийских племен, то есть, ну, как мы знаем, к арийцам относятся таджики. Таджики это же не тюркская народность, это именно иранская народность, то есть она считается потомками индоариев древних. То есть таджики, славяне и германцы, это все считаются арийцы. Ну и не только они, еще многие другие. Соответственно, все они также точно праздновали Новый год в марте, по мартовскому стилю. Так называемый. Ну, это фактически тот же самый Навруз. То есть, единственное, что там могло колебаться, день мог колебаться в промежутке между 21 марта и 25 марта. Соответственно, вот на христианской Руси, ну, примерно до самых Романовых первых, Новый год праздновался, ну, может быть, нет, может быть, не до самых Романовых, может быть, до Ивана Грозного, ну, где-то вот в переходный период примерно между Иваном Грозным и Романовыми, где-то вот примерно до этих времен, на Руси Новый год праздновался в марте, то есть так, как и положено у всех индоевропейских народов, то есть он соответствовал Наврузу. Вот. А в Англии, ну, потому что Англия это же наследница германцев, то есть там же англосаксы, вот, они умудрились Новый год в марте праздновать аж, ну, до 1750 года. То есть они, вот Петр I уже перешел на латинское летоисчисление и от Рождества Христова, уже переименовал месяцы там латинскими названиями, уже заставил праздновать Новый год 1 января, как тогда это называлось при Петре Первом. Вот. А англичане еще 50 лет после этого праздновали свой Новый год вот именно в Навруз. То есть ну, в районе там между 21 и 25 марта. И уж только потом, через 50 лет после Петра Первого, англичан, там, я не знаю, там, их католические или протестантские папы, я же не знаю, кто там их вынудил, перейти вот на этот вот языческий римский Новый год, который 1 января. Вот. А, значит, ну а что касается таджиков, узбеков, там, я не знаю, ну всех тюркских народов, татар, чувашей, якутов, ну кто там еще к ним относится, и всех иранцев, включая курдов, пуштунов, все афганские народы и даже часть пакистанцев, и даже часть индийских мусульман, все они празднуют Навруз до сих пор, несмотря на то, что почти все они магометане.
Хорошо. А можно ли отсюда сделать вывод, что Всевышний Творец сотворил мир весной?
Я думаю, что да, потому что у многих других народов Новый год тоже весной. Например, у тайцев он тоже весной. Ну, есть очень много народов, у которых Новый год весной. Я думаю, что это говорит в пользу того, что Новый год все-таки должен быть весной. Вот. Но потом был еще другой Новый год, о котором мы еще не поговорили. Потому что на Руси было три Новых года на самом деле. То есть сначала был самый древний Новый год, был именно весенний, то есть мартовский. Потом он был, по примеру, Византии сделан 1 сентября. Потому что 1 сентября считалось Рождество Христово. И Новый год считалось, надо праздновать 1 сентября. Я не знаю, почему так было принято, но вот в Византии было принято праздновать Новый год именно 1 сентября. И поэтому вот во времена примерно ранних Романовых, до Петра Первого, Новый год, ну как, его не то что запретили, просто официально он перестал быть мартовским и стал сентябрьским. Он стал наступать 1 сентября. Вот. Но при этом не было запрещено праздновать мартовский Новый год. То есть официально он был 1 сентября, а праздновать можно было и в марте его, так же, как сейчас современные тюркоязычные, ираноязычные народы продолжают праздновать Навруз. Вот. Соответственно, вот, например, в Таиланде точно такой же принцип. Вот я сейчас в Таиланде нахожусь, я просто вижу, как здесь это сделано. Они, несмотря на то, что свое летоисчисление ведут от дня рождения Будды, Новый год, чтобы у них не было расхождения с европейским календарем, они официально сделали переход 1 января. Но при этом сами тайцы, они Новый год празднуют весной. То есть они не празднуют его 1 января.
Хорошо.
Так вот, значит, да, так вот с сентябрьским Новым годом. То есть получилось, что сначала Новый год был мартовский, потом на какой-то короткий срок он был сентябрьским, позаимствованным у Византии, потому что в Византии считалось, что Рождество Христово было 1 сентября. Вот. А потом, когда Петр I уже окончательно впал в язычество, вот, и решил сделать Российскую империю языческой, окончательно римской такой державой, то есть уже все точки над «и» расставил, он, конечно же, приказал праздновать Новый год вот по римскому языческому календарю, то есть 1 января. Вот. А что это такое, если будет интересно, я могу объяснить.
Да, конечно. Немножко еще в эту же тему вопрос. Сейчас же считается год от Рождества Христова, а не от сотворения мира.
Сейчас считается от Рождества Христова, да.
Почему тогда есть два различных праздника, и Рождество, и Новый год, хотя даже каждый из этих двух праздников празднуется в две различные даты? Есть Рождество 25 декабря празднуют, и 7 января. Также есть Новый год и Старый Новый год.
Ну, это мы уже просто говорим о разнице юлианского и григорианского календарей. То есть это вообще, давай, это легко объясняется. Вот смотрите, как все было устроено. Значит, до Петра I на Руси было летоисчисление от сотворения мира. Вот, никаких римских названий месяцев не было. Были славянские названия месяцев. Ну, вот как на Украине примерно, вот такие же месяца там были. Вот, и даже слова «год» не было. Вот слово «год» его же Петр I придумал. А до этого то, что мы сейчас называем годом, называлось летом. Слово «календарь» тоже не было, потому что календарь – это римское слово. Вот, было слово «летоисчисление». соответственно, говорили там в лето, там 7 тысяч, там такое-то, от Рождества, ой, от сотворения мира. Ну, как вот вы, если какие-то старые летописи посмотрите, там же нет такого, что от Рождества Христова, там всегда написано лето такое-то, от сотворения мира, там 5, там 7, 6 тысяч такое-то или 7 тысяч так, какое-то. Вот, соответственно, параллельно с этим, да, ну вот этот календарь, который существовал в допетровской Руси или Московии, он, хотя современные вот эти вот обманщики, попы и лжеисторики пытаются представить дело так, будто бы это византийский был календарь, но на самом деле это наглая ложь, потому что в Византии как раз календарь был юлианский, вот, а в допетровской России он юлианским не был. Он был как раз вот тем календарем, который славяне предположительно переняли у готов, от которых они переняли христианство. А у готов там была какая-то своя система исчисления, как мы видим, она отличается до сих пор от иудейской. То есть если по допетровскому календарю от сотворения мира сейчас получалось бы лето 7530-е, то по современному иудейскому календарю тоже же от сотворения мира получается 5782-е. То есть явно вот этот вот календарь, который был до Петра, он не имеет никакого отношения ни к иудеям, потому что он отличается от иудейского, хотя тоже меряет от сотворения мира, ни тем более к Византии, потому что в Византии был юлианский календарь. Вот, теперь, вот смотрите, откуда взялся юлианский календарь, напомню. Значит, в Древнем Риме был, ну как мы помним, Гай Юлий Цезарь, такой император.
Известная личность.
Да, который был известен настолько, что вот это слово «Цезарь», «Царь», «Царь» стало именем нарицательным и в России стало обозначать царя, сидящего на престоле. Потому что царь – это на самом деле Цезарь сокращенно. Вы понимаете, да, почему?
Конечно.
Тут, даже вот если по-английски, по-английски они пишут «Цезарь» с буквой «З» до сих пор. Ну, если грамотно писать. Там есть еще безграмотная форма «Царь», а есть грамотная «Царь». Вот. И то же самое, вот, например, наследник царя же, он до самого 1917 года же был не царевич, а цесаревич официально. Ну и также и кайзер в Германии, он же тоже кесарь, ну тоже цезарь. Это кайзер, это и есть кесарь. Вот. То есть это все вот в честь Гая Юлия Цезаря было названо. Соответственно, вот Гай Юлий Цезарь ввел новый календарь в Риме, ну новый по тем временам. И в честь него он получил наименование Юлианский. Вот. Вот этот вот Юлианский календарь, он просуществовал, вот, начиная с тех времен и до конца Римской империи. Также он перекочевал в Восточную Римскую империю и стал официальным календарем Византии. Соответственно, в Византии всегда был Юлианский календарь.
А зачем вообще меняли календари эти?
Для чего? Потому что вот юлианский календарь, он по тем временам, когда его Гай Юлий Цезарь вводил, он был довольно прогрессивным с математической точки зрения. То есть он учитывал очень много всяких нюансов, типа високосных годов там, и так далее. И он, в общем-то, достаточно математически точным был. И ошибки, которые он накапливал, они были, в общем, ну, по тем временам, допустимыми, скажем так. Этот календарь был прогрессивным, очень прогрессивным в свое время, но не идеальным. Он продолжал накапливать ошибки, и каждые там сколько-то много лет накапливалась какая-то большая ошибка. Вот. И поэтому с течением времени эта ошибка стала... им постоянно приходилось делать какие-то коррекции, чтобы вот эти вот ошибки нивелировать. И потом было решено ввести еще более прогрессивный календарь в средние века, который ввел Папа Римский Григорий. Этот календарь называется Григорианский. Но он похож на юлианский, но он еще более точен математически. То есть он еще более прогрессивный, скажем так, чем юлианский. Но тем не менее, до конца существования Византии, в самой Византии календарь был юлианский. А в России, которая якобы приняла христианство от Византии, нет. В России календарь был чисто готским, со славянскими названиями месяцев и с отчетом от Рождества Христа, ой, от сотворения мира. Я что-то еще хотел сказать, секунду, что-то умное, у меня была какая-то мысль в голове. Все, я уже забыл. Ладно, спрашивайте дальше. Я, может, вспомню.
Хорошо, а вот, допустим, именно в России...
Вспомнил. Я же не ответил, почему расхождение произошло между старым Новым годом и новым, так называемым, Новым годом. Если мы говорим, почему вот, например, есть старый Новый год, который 14 января получается, и новый Новый год, который 1 января. Точно так же есть Рождество, которое во всем католическом и протестантском западном мире празднуется 25 декабря, а в России празднуется 7 января. То есть получается старое, новое Рождество и старое Рождество. Почему это так? Объясняю. То же самое, кстати сказать, и Пасха, так называемая, она также получается дважды празднуется. По католическому календарю, по католической традиции и по православной традиции. На самом деле это просто разница из-за расхождения вот этой математической ошибки в календарях. Дело в том, что когда Петр I решил принять окончательную версию язычества на Руси, по-моему, это было в районе 1700 года, если мне память не изменяет, юлианский календарь уже к тому времени считался устаревшим. Он уже ему на замену был изобретен григорианский календарь, который уже вовсю в некоторых католических, даже практически во всех католических странах был принят и даже уже начинал потихоньку приниматься в некоторых протестантских странах. Так вот, получилось, что Петр I имел выбор, то есть он мог выбрать календарь, введенный христианином Папой Римским Григорием, и он мог выбрать календарь, введенный язычником Гаем Юлием Цезарем, то есть юлианским. Потому что они оба существовали уже на тот момент. И Петр I, тем не менее, предпочел календарь, который был принят язычником. Хотя он был явно менее точен математически. Почему? Потому что вот этим вот жестом он хотел лишний раз поддержать сказку о том, что Россия якобы приняла христианство из Византии, а вовсе не от готов. Вот так вот. Я думаю, что другого объяснения просто быть не может. Потому что григорианский календарь, он по всем признакам прогрессивнее юлианского. И Петр I не мог этого не знать. Теперь. Ну ладно, еще можно понять, там некоторые протестантские страны, которые с опозданием переходили от григорианского календаря к юлианскому, ну потому что они уже привыкли к юлианскому. Но Петру I-то ему все равно с нуля было на что переходить, на тот или на другой. И тем не менее он перешел на юлианский. Вот. И получилось так, что с тех пор юлианский календарь, он уже стал отстойным, как сейчас принято выражаться, его никто уже более не корректировал. Вот. И натуральным образом к моменту примерно 1917 года накопилась ошибка в 14 дней. То есть расхождение между григорианским и юлианским календарями. И поэтому, например, Октябрьская революция получалась у нас... Да, 20, она происходила, когда Октябрьская революция произошла? 25, по-моему, октября произошла. Или, да, 25 октября. Но, тем не менее, день революции в Советском Союзе праздновался 7 ноября, если вы помните. Помните? День Октябрьской революции, именно Октябрьской революции, праздновался 7 ноября. Почему? Потому что вот такое расхождение накопилось между юлианским и григорианским календарями на момент 1917 года из-за неточности и несовершенства юлианского календаря. Соответственно, большевики, ну раз уж они сделали революцию, раз уж они там стали делать все реформы, они сделали реформу алфавита, они сочли прогрессивным переход на григорианский календарь. И они перешли на григорианский календарь. Вот. Значит, получилось, что 25 октября, то есть день их же собственной Октябрьской революции, стал 7 ноября. Но при этом, ну и по этому же принципу 25 декабря как Рождество, оно получается 7 января. Ну, то есть тут такой принцип, понимаете, да? Там 25 становится 7, и здесь 25 становится 7 следующего месяца. Соответственно, и по этому же принципу Новый год, который 1 января, старый Новый год по юлианскому стилю получается вот на такую разницу во времени. Сколько там, когда он там, 13 или какого празднуется? 13 на 14, по-моему.
Вроде бы, да.
Ну вот, вот ну, такой же принцип, как с 25 на 7 следующего месяца, как в случае с Великой Октябрьской социалистической революцией и с так называемым Рождеством, так же и с Новым годом получается. Значит, соответственно, большевики, сделав революцию, они посчитали, что будет разумным присоединиться к тому, что принято во всем цивилизованном мире, и ввести григорианский календарь. И они его ввели. Соответственно, в этот момент вот эта православная церковь, РПЦ, она была, ну, скажем так, не совсем в хороших отношениях с большевиками. Вот, тем более, что значительная часть этой церкви вообще находилась за границей и вообще была в открытой оппозиции большевикам. Была еще же русская заграничная церковь. Вот. И вот эта вся церковь, она дружно решила проигнорировать переход на григорианский календарь и осталась жить по юлианскому календарю. Вот. И вот эта вот ошибка, она продолжает копиться и по сей день. То есть получилось, что вот эта вот современная российская православная церковь, она до сих пор живет по вот этому языческому юлианскому календарю, который принял язычник Петр I. Презрев, кстати сказать, календарь христианина Папы Римского Григория. Вот. И поэтому у современных россиян у них есть выбор. Или даже они могут оба праздновать. То есть они могут и Рождество пару раз отпраздновать. 25 декабря и 7 января. И Новый год они теперь могут два раза отпраздновать. 1 января и там какого-то там он будет 13-го, что ли, этого следующего месяца января. Но при этом вот годовщину Великой Октябрьской социалистической революции отпраздновать два раза, 25 октября и 7 ноября, им в голову не приходит. Потому что это не их праздник. Это праздник тех людей, которых был лозунг «Мы не рабы, рабы не мы». Вот, а россияне, они предпочитают праздновать праздники рабов египетских. А и Новый год, и Рождество – это являются праздниками рабов египетских, напомню. Хорошо. Вот, я не хотел это на ваш вопрос или нет.
Ну да, в целом, да. А вот в чем тогда схожесть и различие такого праздника, как Рождество и Новый год по смыслу и содержанию?
Ну, с точки зрения того, как они соотносятся с религией, и с правами людей, и со статусом людей.
И с религией, и вообще, зачем сделали два таких отдельных праздника, хотя вроде бы считается же год от Рождества Христова, но сделали Новый год 1 января и Рождество, то есть два отдельных праздника.
Не, ну давайте так, отсчет от Рождества Христова к этому приплетать не надо, потому что это вообще отдельно идет, мы его отдельно лучше обсудим. Нет, это связь... Давайте, ну хорошо, давайте начнем с отсчет. Значит, зачем делается отсчет от Рождества Христова? Объясняю. Это чисто психологический, это дешевый психологический трюк. Значит, когда летоисчисление ведется от сотворения мира, люди чисто на интуитивном уровне воспринимают все священное писание как одно целое. То есть они, у них нету тенденции к разделению, скажем, Библии на Ветхий Завет и Новый Завет. Они просто ее рассматривают как единое целое. Тора и продолжение Евангелия. И все. У них нету ни до нашей эры, ни нашей эры. У них есть вот одна сплошная эра. Наша. И к ней относятся все книги Библии, включая самую ее главную часть, в которой закон пророка Моисея. То есть чисто психологически, когда летоисчисление ведется от сотворения мира, вся эра получается наша. И по закону Божию вот, получается, что жить надо. Если же кто-то производит такой психологический трюк, как разделение эр, то получается, что весь Ветхий Завет отправляется в так называемую не нашу эру. Ну, понимаете как?
Да.
Соответственно, на чисто психологическом уровне рабы просто перестают воспринимать это как нечто обязательное к исполнению. У них где-то там глубоко в мозгу, ну так это типа не наша эра, она не наша, не наша. Это не наша эра, это не наш закон. А наша это вот наша. Вот Иисус Христос пришел и решил защитить всех рабов египетских от вечной жизни в аду. Спаситель рабов египетских. Они вот так вот это воспринимают. Вот, соответственно, они начинают воспринимать вот это вот Евангелие в отрыве от, от закона Божия как некую отдельную книгу. Как они его, не зря же они его переименовали в Новый Завет. Ведь переименование Евангелия в Новый Завет, оно же произошло одновременно с этим. Это еще один чисто психологический трюк. Раньше, пока не было разделения календарей, не было и разделения на Новый и Ветхий Заветы. Вся Библия считалась просто одной единой книгой. Ну, как у свидетелей Иеговы примерно. То есть Тора и Евангелие, все. То есть Евангелие является закономерным продолжением Торы и пророков. Соответственно, как только они разделили эры на нашу и не нашу, введя летоисчисление от Рождества Христова, автоматически, они же автоматически в этот же момент разделили и Библию, обозвав первую ее часть Ветхим Заветом, а другую часть Новым Заветом. Соответственно, рабам стало казаться, что мало того, что эра не наша, так еще и Ветхий Завет тоже ветхий. Они же не понимают, что это просто психологический трюк, чтобы они не жили по закону Божьему, а чтобы они были рабами. Вот. Им этого не понять. Но это чистая психология. Вот, например, если мы возьмем Северную Корею. В Северной Корее, вот когда они вот до своего окончательного безумия, вернее, в своем окончательном безумии в строительстве вечного социализма дошли, они решили, что у них наступила вот эта вот эра чучха, так называемая. А чучха – это вот эта вот вся северокорейская псевдокоммунячья бредятина в своей целостности. Это вот идеи чучхи они называются. И они решили, что вот внедрение идеи чучхи нужно объявить нулевым годом. Чтобы получалось так, что чисто психологически в головах рабов, что вот там первый год, второй год – это наша эра, да, вот мы живем по идеям чучхи. А все, что было до нас, какой-то там капитализм, там какая-то борьба с японцами – это все не наша эра. Понимаете? А это чистая психа, это чистый дешевый психологический трюк. Зачем это делается? Вот за этим. И то же самое это и у христиан так называемых. Вот. Значит, это если мы говорим о том, зачем ввели летоисчисление от Рождества Христова, вместо того, чтобы мерить от сотворения мира, как это делали христиане почти 1700 лет после Христа. На этот вопрос я ответил. Теперь следующий вопрос. Какой там был следующий-то вопрос?
Так, я уже, честно говоря, и сам забыл. Давайте, может, тогда такое
еще... Нет, там был вопрос именно в чем смысл...
Да, вспомнил. В чем схожесть и различие по смыслу и содержанию праздников Новый год и
Рождество? Рождества и Нового года. Хорошо, да. Объясняю. Значит, смотрите, я вам уже объяснил, что новых годов до введения вот этого римского языческого Нового года было два. Первый, самый ранний и самый древний, который был свойственен вообще всем древним народам после потопа, это весенний Новый год, мартовский. Ага. Которые до сих пор празднуются как Навруз многими народами. Несмотря на то, что они уже много сотен лет как приняли магометанство. Это не изменило их решимости праздновать Новый год именно в марте. Вот. То же самое было и с христианами. Несмотря на принятие христианства на Руси, они продолжали праздновать этот же самый Новый год, который является общим для всех тюркских, и индоиранских, как минимум, народов, включая даже древних евреев, хотя они еще раньше отделились от этой ветви народов. Вот. А англичане, повторюсь, пропраздновали его еще на 50 лет дольше. Вот Петр I уже ввел юлианский вот этот вот языческий календарь на Руси, а англичане еще после того, еще 50 лет продолжали праздновать мартовский Новый год. Как будто бы они персы, там, пуштуны или курды. Потому что англичане являются, повторюсь, германцами, это англосаксы, а германцы это тоже арийский народ. Такой же, как и славяне, такой же, как и таджики. Вот, дальше. Потом появился сентябрьский Новый год. Почему появился сентябрьский Новый год? Потому что в Византии было принято считать, что Рождество Христово было 1 сентября. И они праздновали Новый год в увязке с Рождеством Христовым. Это удалось навязать и евреям, потому что евреи тоже перестали праздновать весенний Новый год и стали праздновать осенний. И крестьянин Руси, вот в промежуток, скажем так, в переходный период от старой веры к новой вере, то есть вот между примерно Иваном Грозным и Петром Первым, христиане праздновали Новый год на Руси в сентябре. Вместо того, чтобы праздновать его, до этого праздновали в марте, потом в сентябре. А потом Петр Первый запретил его праздновать в сентябре и заставил праздновать его 1 января. То есть, как у римских язычников. Теперь, что такое Рождество? Значит, Рождество – это якобы такой день, когда родился Иисус Христос. Вообще, у ранних христиан праздновать этот праздник считалось неприличным. Его никто никогда не праздновал. Первые христиане его не праздновали. Категорически причем. Ну, так же, как вот не принято праздновать дни рождения. То есть, вот праздновать день рождения считается неприличным. Никто никогда из нормальных людей день рождения не праздновал. Вот праздновать дни рождения, на самом деле, их вот начали, наверное, на памяти... На памяти моих родителей. Вот еще мои бабушки с дедушками еще не праздновали день рождения. Они праздновали именины. То есть считалось, что ну, не по понятиям праздновать день рождения. Это очень-очень не по понятиям. Праздновать можно только именины, а именины – это день рождения твоего святого, в честь которого тебя назвали. Но это еще можно праздновать. Поэтому вот такое есть понятие, как именинник и именины. Вот именины можно, правда, а день рождения нельзя, но это лютый зашквар. Но поскольку народ вот за последние два, пока три поколения уже, он уже окончательно деградировал и окончательно, в принципе, утратил все понимание добра и зла, он уже вовсю празднует дни рождения и даже не стесняется. А раньше это было абсолютно исключено, только именины. Соответственно, никто никогда не праздновал и Рождество Христово. Хотя это как бы не свое, а день рождения родоначальника религии, но все равно вот, считалось его неприличным праздновать. Его не праздновали. По крайней мере, первые христиане его не праздновали очень долго. И настоящие христиане его не праздновали никогда. И только его начали праздновать вот именно рабы в государственных версиях римской религии. То есть в Риме и в Византии. Сами готы его не праздновали. Ну, ариане, я имею в виду. Также и славяне, которые переняли старую веру от готов. Соответственно, считалось, что Рождество Христово произошло якобы в сентябре. Ну, некоторые считают, что в августе, некоторые считают, что в сентябре. Причем там несколько разных есть мнений. Но в Византии было принято праздновать Рождество 1 сентября. Соответственно, в Византии также была предпринята попытка увязать Новый год с Рождеством Христовым. И оно праздновалось там 1 сентября. Так вот было принято. А в это же время, в самом языческом древе, ну, в первом Риме, я имею в виду, который сейчас Рим, потому что Византия это же второй Рим, фактически, это просто столица переехала из Рима в Константинополь. А настоящий-то Рим как был, так и остался в Риме. Вот в том Риме, вот еще языческом Риме, там было два языческих праздника. Один языческий праздник был 25 декабря, а второй языческий праздник был 1 января. Вот. Они никакого отношения к Рождеству Христову не имеют. Это чистые римские языческие праздники. Значит, вот в частности, 1 января, что это за праздник такой, я могу объяснить. Значит, это праздник римского языческого божка Януса. Ну, такой, знаете, есть двуликий Янус.
Да, 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 конечно.
Вот это римский языческий божок. И вот этот вот месяц январь, который идет следом за 1 января, он назван в честь бога Януса. Угу. Ну, январь, это в честь бога Януса. Вот. Соответственно, вот 1 января это праздник римского бога Януса, который дает название вот этому первому месяцу, и считается, что это отсчет года отсюда начинается. Вот. А 25 декабря еще какой-то римский языческий праздник, честно говоря, там никто точно сейчас уже не знает, что это был за праздник такой, но там были какие-то развлечения, там какие-то языческие игрища устраивались римские в этот день, какие-то гонки на колесницах и так далее. Вот. И потом, когда вот римляне уже окончательно решили, ну я имею в виду не римляне, а римские католические вот эти вот попики, которые уже, когда они уже решили окончательно сделать христиан грешниками, они взяли на себя титул понтифика, а понтифик – это верховный жрец языческого Рима, который заведовал весталками, которые, в свою очередь, отвечали вот за этот вот языческий вечный огонь в Риме. Вот вы знаете, да, что современный папа римский, он имеет титул понтифик.
Угу, да.
Ну
да.
Сам его офис, вот так же, как у президента, у него каденция называется, да, вот его срок президентства, это каденция. А у папы римского вот срок его сидения на папском престоле, он называется понтификат. Вот. А сам папа римский, он носит вот с тех пор еще титул понтифика. То есть он является верховным жрецом языческого Рима. Вот с тех пор, кстати, римские папы, как они на себя этот титул взяли, они начали брить бороды. Раньше-то они с бородами были, пока они еще были христианами. А когда они стали язычниками, они стали бриться. Потому что, ну, это римская традиция бриться. Вот, соответственно, вот как только римские папы решили окончательно стать язычниками, они, соответственно, должны были же и внедрить все языческие обряды. То есть вот тогда они сделали священным днем вместо субботы воскресенье. Ну, это только в русском языке воскресенье, во всех-то остальных языках это день Бога Солнца, потому что они поклонялись Солнцу как Богу. Такой был Сол, Бог Солнца. Вот. И вот этот вот день Солнца, который, ну, по-русски будет воскресенье, он же во всех языках, вот в английском это будет Sunday, то есть день Солнца. Ну, и во всех других языках это день Солнца на самом деле. Вот. Это чисто языческий праздник. Вот они его сделали главным днем недели вместо субботы. А одновременно же с этим у них была задача внедрить и все остальные римские языческие праздники. И вот у них возникла задача вернуть, ну, то есть заставить так называемых христиан, а по сути рабов египетских. Ну, тогда они еще были римскими рабами, а потом уже стали египетскими. Начать праздновать римские языческие праздники. Соответственно, они решили подогнать Рождество под 25 декабря, вот под первый римский языческий праздник. И они объявили, что Рождество якобы было не 1 сентября, как в Византии было принято считать, а 25 декабря. Вот. А 1 января они просто заставили праздновать и римский языческий Новый год, то есть вот этот вот священный день языческого бога Януса, в честь которого январь. И вот в этот момент у них стала происходить смена года. То есть сначала они это навязали в Риме, а потом они потихоньку навязали это дело и всем остальным, включая Петра Первого, потому что Петр Первый же тоже римлянам подражал. Вот, и поэтому он вот всю эту вот мерзость языческую заимствовал и приказал в России праздновать Новый год 1 января. Тогда еще называлось Генваря, но сейчас стало Генваря. Вот. И он же ввел языческие названия, римские вот эти вот языческие названия месяцев вместо славянских. Так вот, еще есть интересный момент, мало кто об этом задумывался, когда Петр I вводил вот этот вот римский языческий Новый год, кстати, Рождество Петр I не ввел, я сейчас расскажу, кто ввел Рождество. Рождество ввел царь Александр I только, в 1814 году, я к этому вернусь, если забуду, напомните. То есть Петр I Рождества не вводил, он ограничился только Новым годом и сменой летоисчисления. Вот смотрите, раньше в русском языке, ну вернее как в русском, в том языке, на котором говорили при Петре I, еще не было русского языка на самом деле, тогда его изобрели только при Екатерине. Ну какой-то там язык был, церковнославянский и местные говора. Так вот в тех вот языках слово год в значении вот оборот земли вокруг солнца не было. Угу. Вот это вот называлось лето. Ну, то есть, они, вот даже мы до сих пор же говорим, сколько тебе лет, сколько зим, там, это было столько-то лет назад. То есть, мы не избавились окончательно от старого названия этого года. Это было лето. Вот, соответственно, раньше, как писали в календаре, лето такое-то от сотворения мира. Лето там 7325 от сотворения мира, например. Или лето там 6593 от сотворения мира. Ну, как вот в старых документах же до сих пор так написано. Слово год нигде не употребляется. Везде слово лето. И, соответственно, слово календарь тоже не было. Было летопись, летоисчисление. Ну, вот все же эти слова со словом лето. Они же все оттуда идут. Теперь смотрите, откуда взялось слово год. Это, кстати, очень интересный момент, о котором мало кто знает. Значит, год в русском языке, его не было, раньше этого слова не было. То есть, вернее, оно было, но оно было немножко в другом значении. Вообще слово «год» означает «бог» в германских языках. И по-немецки, и по-английски, и во многих других языках. Значит, откуда это слово взялось? Сначала я предысторию расскажу. Вот смотрите. Само по себе слове «год» нет ничего плохого абсолютно. Это совершенно старинное индоевропейское слово. Вот как называется «творец»? В персидских языках, ну, в иранских языках.
Не знаю,
он называется Худай. Ну, вот, например, как, вот, вот как, например, слово Богдан. Ну, вот есть такое имя Богдан. Ну, Богдан, да, вот оно есть в русском языке, в украинском и даже в румынском. А вот это же имя Богдан. Вот как будет, например, в языках Средней Азии? Оно будет Худайберды. Есть такое вот имя Худайберды. Вот. Это вот оно означает Богдан. Ну, Худай это Бог. А Берды, ну вот, Бог дал, как вот так, Богдан. А это Худайберды. Ну, в настоящее время, конечно, когда вот эти вот мулы со своим шариатом туда влезли, это стало ну, крайне неполиткорректным именем. Ну, с мулиной точки зрения. И поэтому они, естественно, вот это вот имя стараются заменить именем Аллахверды. Ну. Те, кто постарше, они это имя знают, даже вот фамилия есть Худайбердыев, довольно широко распространенная. Вот. И вот эти вот, вот это вот слово Худай, ну и кто-то называет Худай, кто-то Худо, вот таджики часто говорят Худо, у них не Худайберды, а Худояри, или Худояр даже может быть такой, но это все одно и то же. Вот. И, соответственно, у многих тюркских народов используют это же слово. Вот у большинства тюркских народов у них есть два имени для, ну, для Творца. Это Тенгри и Худай. Ну, Худай. То есть они могут и то, и другое использовать. Вот как турки. Вот в Турции, например, может и то, и другое слово использоваться. И Танри, и Худай. Или Худо. Также и в Иране, также вот среди татар, также ну, среди многих вот таких вот народов индоевропейского пространства используются оба слова, и тенгри, и худай. Вот худай это означает бог-творец, в частности. Соответственно, вот древнеарийском, назовем его так, языке, я не знаю, как он на самом деле назывался, но вот язык древних индоарий. Вот у них Бог назывался словом «худ». Ну, вот от него же слово «худай».
Угу.
Вот. А потом со временем, вот в связи с тем, что буква «х» и буква «г», они так часто заменяют друг друга, потом вот когда германские языки выделились из индоевропейских, вот это вот слово «худ», оно стало словом «год». То есть вот это вот слово «год», которое используется в современном английском или в современном немецком, это то же самое слово, что и «худ», и то же самое слово, что «худай». То есть оно означает «всевышний творец». Понимаете, да?
Да.
Но вот пока вот эти все древние народы исповедовали еще так называемое общечеловеческое единобожие, еще не впали в язычество, вот это слово «год», оно означало... Бог-творец, то есть Всевышний. Ну, то же самое, что в русском языке означает слово «бог». Вот. Ну, просто в русском языке слово «бог» это как бы эпитет, потому что, ну, это от слова «владетельный», «богатый». Ну, «бог» означает «владетель». Например, «богатый» — это «владеющий». То есть это не совсем название Бога, это скорее эпитет. А вот «гад» — это вот название Бога. Вот именно вот такое прям полноценное. Просто славяне его утратили, а в германских языках оно осталось. И вот получилось, что пока германцы не впали в язычество, они вот этим словом «гад», и, ну, под этим словом они имели в виду Всевышнего Творца. А когда они впали в язычество, они словом «гад» стали именовать всяческих языческих башков. Вот, и в средние века вот это вот слово, оно стало иметь, ну, такой, скажем, негативный окрас. То есть оно стало ассоциироваться именно с языческими богами. И вот когда Петр I решил на Руси организовать Новый год 1 января на римский языческий манер. Он же был очень глумливый, Петр I. То есть он по своей глумливости, вот, ну, он чем-то напоминал современных масонов. То есть он любил глумиться именно. Вот что вот он сделал, смотрите. Вот он когда ввел слово «Новый год», в русском языке же не было такого слова. Получилось, что он это стало, как будто бы вот он ввел такое понятие, как новый бог. Ну, просто это такое тонкое глумление было над россиянами. Ну, не было до Петра I, не использовалось вот слово вот так вот. То есть он вроде бы обозначил, что лето надо переименовать в год, а фактически он навязал нового бога. То есть получилось, что новый год – это новый бог. Просто это слово позаимствовал из немецких языков. Понимаете? А теперь, почему вообще это было проглочено? Вот как в русском языке образовалось слово «гад»? Ну, в смысле, слово «год», вот, которое стало «лето» означать. То есть цикл обращения Земли вокруг Солнца. Вот в русском языке, в старом, даже не в русском, а в славянском, это было тоже еще древнее и такое общее индоевропейское слово, есть такой глагол «годите». Он означает «прилаживать». Соответственно, он, вот этот вот глагол «годите», ну, «годный», это стал синонимом слову «ладный». Ну, вот, например, когда мы говорим, ну, раньше, вернее, так говорили, «пригожий» или «пригожая». Это означало «ладный», ну, то есть, вот, хорошо выглядящий. Так? Угодить кому-то имело смысл, ну, вот, как это, подмазать. Ну, то есть, ладно, что-то ладное такое сделать. Да? Потом появилось такое понятие, как вот этот вот корень «год», то есть, вот от слова «годить», он стал вторичное значение иметь как что-то хорошее, что-то приятное. Вот появилось слово «погода» и «непогода». Но состояние атмосферы хорошее – это погода, а нехорошее – непогода. Это все от слова «годить», «угождать». Потом появилось такое значение, как «погожий день», «непогожий день». И по итогу слово вот с корнем «года», оно стало означать вообще что-то хорошее. То есть вот годный – хороший, негодный – нехороший. А потом оно стало означать хорошее время. Именно хорошее время. То есть, ну как это? Ну вот, например, слово «годный», оно стало иметь уже значение не только «хороший», но еще и временное значение, то есть не устаревший, все еще годный. И постепенно оно имело значение сначала «ладный», потом оно переросло в значение «хороший», а потом оно переросло в значение «временной», то есть текущее время стало год. И в конце концов, вот уже ближе, уже, наверное, к, наверное, правлению Петра I, слово «год» оно приобрело уже третичное значение, как час или время. Вот в современном украинском языке, например, есть такое понятие «година». Но оно явно никакого отношения к обращению Земли вокруг Солнца не имеет к полному циклу. То есть оно не соответствует слову «лето». Оно вот имеет еще вот то старинное, такое третичное славянское значение, как просто время, как час. Настал час, вот там. Настал грозный час, там гризно выбила година, например, или как-то вот так вот. Соответственно, вот на момент начала царствования Петра I слово «год» в русском языке, оно еще не имело значения полный оборот Земли вокруг Солнца, вот то, что называлось словом «лето». Оно имело значение, вот, ну, как такое третичное значение, вот, как будто бы час, время. Ну, не час, вот как час, конкретный час, а вот час как время, момент. Вот. И вот Петр I, он когда вот назвал 1 января, вот, который он приказал установить Новым годом, он фактически и придумал, с одной стороны, как будто бы он вот слову «час» придал значение «год», с одной стороны, а с другой стороны, он именно вот как глумливо, как все масоны обычно делают, он он вроде бы как будто бы ввел нового бога, потому что он вот глумливо позаимствовал вот это вот слово «год» из германских языков именно в значении «языческий бог». И получилось, как будто бы он россиянам навязал нового бога. Получилось «Новый год». И заодно еще и вот это слово «бывшее час» получило значение «год». Вот так вот появился Новый год. Угу. Это специально для рабов египетских.
Вы просили еще напомнить про то, что Рождество ввели в 1814 году.
Да. Теперь Рождество. Значит, откуда взялось Рождество на Руси? Ну, Рождество, оно вообще всегда считалось глумливейшим языческим праздником, и даже Петр I его не рискнул ввести на самом деле. Но это уже только католики сначала его там у себя ввели, а потом следом за ними протестанты, а русские, они очень долго не решались его ввести. И решился его ввести только Александр I. Вот, и ввел он его в 1814 году, на вторую годовщину изгнания Наполеона из пределов Российской империи. То есть, он объявил, что 25 декабря, на два года раньше, то есть в 1812 году, войска Наполеона, то есть последний неприятельский французский солдат, покинул пределы Российской империи. Якобы это произошло именно 25 декабря. Но тогда же они еще жили по юлианскому календарю. Это сейчас стало 7 ноября, тогда-то еще было 25 декабря. Тогда еще не было в России григорианского календаря, был только юлианский. Соответственно, вот Октябрьская революция была 25 октября, а Рождество было 25 декабря. Оно же до революции 25 декабря было. Понятно, да? Соответственно, да. Соответственно, вот Александр I объявил, что значит, нога последнего французского захватчика, значит, покинула землю Российской империи 25 декабря 1812 года, то есть два года назад, это было в 1814 году, на два года позже. И вот он решил, что во знаменовании вот этого вот события нужно вот этот вот праздник установить, что это вот праздник как раз нужно праздновать, что были изгнаны, значит, французские захватчики с территории Российской империи. Ну и как бы случайно так вот оно совпало с Рождеством, и вот с тех пор Рождество установилось в качестве государственного праздника. А до этого его вообще не было. И вот с 1814 года вот этот вот поганый языческий праздничек, установленный вот этими вот Романовыми, он стал праздноваться уже на государственном уровне. И праздновался он вплоть до 1917 года, когда большевики его запретили по понятным причинам.
Хорошо. Есть такие атрибуты праздничные, как елка, всякие украшения, Дед Мороз, Снегурочка, Санта-Клаус, Снеговик. Вопрос, а зачем это все придумали, для чего навязали такие атрибуты праздничные и связали это с праздником все?
Ну, надо понимать, что вообще все вот эти вот знаковые праздники рабов египетских, они имеют принципиальное значение. То есть рабов египетских заставляют праздновать специфические праздники язычников для того, чтобы именно обозначить, что они ни в коем случае не христиане или не мусульмане, не рабы Божии, а именно рабы, ну, или язычники, или рабы какого-то императора. Это очень принципиальный момент. Например, вот почему рабам египетским запрещают, вернее, ну, не то, что запрещают, а вынуждают их праздновать Пасху в форме так называемого Светлого Христового Воскресения. А для того, чтобы они не праздновали настоящую Пасху, потому что настоящая Пасха является празднованием годовщины исхода из рабства египетского, которую Господь Бог заповедовал праздновать каждый год. Соответственно, чтобы ни в коем случае рабы египетские не праздновали годовщину исхода каждый год и не вспоминали про исход, и не вспоминали о том, что они рабы египетские, их заставили праздновать вот так называемое Светлое Христово Воскресение в пику жидовской Пасхи. Вот пример. То же самое, зачем их заставляют праздновать Рождество? С одной стороны, потому что это римский языческий праздник. И просто выгодно их заставить праздновать языческие праздники. Так же, как и Новый год, это еще один языческий праздник. Это праздник вообще конкретно языческого бога Януса. Вот. А 25 декабря, я не помню какой, но это еще один языческий праздник, причем достаточно гнусный, когда устраивались именно какие-то гнусные языческие игрища с гонками там на колесницах и прочим соревнованиями. Ну вот. То есть, с одной стороны, попы убивают сразу, наверное, даже не двух, а трех зайцев. То есть, они обозначают, что это ни в коем случае не рабы Божьи, что это именно язычники, что они празднуют языческие праздники. То есть они их заставляют зашквариться и поверить еще, и главное, радоваться этому. И самое главное, что они этим отвлекают их от празднования настоящих праздников. Ведь те, кто празднует Светлое Христовое Воскресение, они же не будут праздновать настоящую Пасху, которая в форме годовщины исхода из рабства египетского. Соответственно, те, кто празднует, например, такой вот Новый год, они не будут праздновать настоящий Новый год никогда. Они даже и не вспомнят про него. Они подумают, что Новый год празднуют какие-то там отсталые таджики, вот, а вовсе не православные христиане. Вот. И, наконец, заставляя их под видом, вернее, заставляя их праздновать языческий признак, праздник, обозвав его при том Рождеством якобы, хотя Иисус Христос точно не родился 25 декабря, это вообще исключено. Там есть споры, что он родился либо в августе, либо в сентябре, но явно не в декабре. Вот. Они заставляют рабов лишний раз подменить себе Бога. То есть они заставляют рабов забыть про Господа Бога и лишний раз вспомнить вот про эту поповскую сказку, что про то, что якобы Иисус Христос является их спасителем, который спасет рабов египетских от вечной жизни в аду. Ну вот как-то так. То есть это зашкварные праздники прямо во всех смыслах этого слова. И поэтому приличные люди, они никогда их не праздновали. И когда большевики пришли к власти, первое, что они сделали, это категорически запретили праздновать Новый год, Рождество и Пасху. То есть они считали вот эти три праздника наиболее зашкварными.
Хорошо. Схожий вопрос с этим. Как и зачем появилась традиция обманывать детей из поколения в поколение? В чем логика этого? Имею в виду вот всякие Деды Морозы, Санта-Клаус и подарки, хорошее поведение и тому подобное, что с этим связано.
Давайте я вам сейчас зачитаю цитату из Википедии, которая, наверное, частично ответит на ваш вопрос. Я вот вам сказал, что большевики, придя к власти, первое, что они сделали, они запретили три самых зашкварных праздника. Это Пасху, так называемую. Ну, я имею в виду не еврейскую, а вот эту, которая в пику еврейской.
Православная, да?
Ну, она не только православная, ее и католики, и протестанты тоже успешно празднуют. Только что она там не словом Пасха называется, а словом Истер. Но суть та же. Вот. Значит, они запретили вот из три самых зашкварных праздника. Это так называемую христианскую Пасху, так называемое Рождество и так называемый Новый год. Потому что зашкварнее вот этих трех нет ничего. Вот, но коммунистов надолго не хватило. Потому что я уже много раз объяснял, что они вознамерились построить коммунизм, как, ну, я имею в виду, обеспечить победу коммунизма, то есть построить коммуну, она же община, как общество свободных людей, живущих без государства. Но они очень быстро сдулись и начали строить именно государство. А в государстве нужны рабы, а рабам нужна идеология. Рабы и рабы Божьи – это не одно и то же. Вот я вам сейчас прочитаю прям конкретно из Википедии. Ничего от себя подумывать не буду. Секунду. Сейчас. Статья Википедия. Статья называется «Снегурочка». Это вот к вопросу о Новом годе. Зачитываю цитату. Значит, еще раз. Статья Википедии «Снегурочка». В Советском Союзе после революции религия находилась под все возрастающим давлением и контролем государства, в том числе Рождество и все связанные с ним обычаи. С 1929 года в Советской России было запрещено отмечать Рождество Христово. По постановлению Совета народных комиссаров СССР от 24.09.1929 говорилось, ну, указ был о рабочем времени и времени отдыха на предприятиях, учреждениях, переходящих на непрерывную производственную неделю. В день Нового года и дни всех религиозных праздников, в скобках бывших особых дней отдыха, работа производится на общих основаниях. Однако, вот это очень важно, в 1935 году, запомните, 35-й год, в результате, прям вот ничего от себя не придумываю, все из Википедии, в результате поворота государственной политики, рождественские традиции были переосмыслены как часть светского, повторюсь, празднования Нового года 1 января. В книгах по организации новогодних елок советского периода Снегурочка выступает наравне с Дедом Морозом, как его внучка, помощник и посредник в общении между ним и детьми. В начале 1937 года Дед Мороз и Снегурочка впервые явились вместе на праздник елки в Московский дом союзов. Любопытно, что на ранних советских изображениях Снегурочка чаще изображена маленькой девочкой. В виде девушки ее стали представлять позднее. А вот на почтовых открытках начала 20 века, то есть дореволюционных, Деда Мороза часто сопровождал мальчик Новый год. И если деда изображали в красной или белой шубе, то мальчика в голубом костюме. Голубой мальчик. Эта традиция определила цвета костюмов праздничных персонажей, появившихся на первой официальной елке в Доме Союзов. Деда Мороза сопровождала Снегурочка в одежде голубого цвета. В послевоенный период Снегурочка почти обязательная спутница Деда Мороза во всех праздничных торжествах и поздравлениях. Под Новый год часто Снегурочками работали студентки театральных вузов и актрисы. В самодеятельных постановках на роль Снегурочек выбирали старших девочек, девушек и женщин, обычно светловолосых. Но, вот это я такую цитатку вам зачитал, да? Еще раз зачитываю важную часть. Однако в 1935 году в результате поворота государственной политики рождественские традиции были переосмыслены как часть светского празднования Нового года 1 января. Что мы здесь видим? Мы видим, что здесь лишний раз упоминается о том, что в 1935 году имел место поворот государственной политики. То есть, как я уже неоднократно объяснял в других видео, именно в этом самом году товарищ Сталин взял курс на закручивание гаек. То есть он запретил, именно в 1935 году он запретил рабам оружие. Именно в этом году он возродил табель о рангах. Именно в этом году в Красной Армии появились чины, появились маршалы Советского Союза, всякие командармы, полковники, подполковники, майоры, сержанты, старшины, лейтенанты, капитаны и майоры. Раньше их не было до 1935 года. Потому что считалось, что Красная Армия, она организована по боярскому образцу. То есть там были бояре в Буденновском. Кстати, Буденновка, это же боярский головной убор. Ну, стилизация, вернее, под него. Вот. Если помните, что в Красной Армии же до 1935 года не только Буденновки были стилизацией под боярские шапки, а еще и были шинели и летние кителя, у которых были вот такие вот клапана. Помните, у красноармейцев были? Это же тоже стилизация под боярскую была одежда. Сталин все это дело запретил. То есть никаких бояр. Вместо бояр он ввел табель о рангах. В этом же 1935 году, напомню, запретил носить оружие. То есть он ввел звание маршалов. И этим же самым маршалом на маршальскую же саблю стала нужна лицензия от мента. А до 1935 года советские граждане все еще могли ходить с винтовкой, саблей и пулеметом. Нелицензированно. Вот. То есть все вот это вот 1935 год, он явился именно знаковым годом. То есть Сталин окончательно обозначил, что никакого коммунизма не будет, а будет государство с рабами. И, соответственно, рабам нужны праздники рабов. Вот он и ввел обратно вот этот вот рабский Новый год с Рождеством вместе и с вот этим вот Дедом Морозом. Ну, Дед Мороз же раньше тоже был запрещен, как обман. Вот он его ввел. Значит, вот вы меня спрашиваете, зачем нужен Дед Мороз? Ну, я думаю, что он для того и нужен, чтобы детей обманывать. Чтобы, когда детей обманываешь, они же потом разочаровываются в этом, в конце концов. Ну, ведь чем характерны маленькие дети? Они характерны тем, что они взрослым верят на слово. То есть, они реально вот с открытым ртом смотрят там в рот говорящему, правильно? Их можно легко обмануть. Ну, и вот бессовестные взрослые, они детей обманывают. Вместо того, чтобы, например, объяснить, как Господь Бог сотворил Адаму и Еву из ребра Адама, они им объясняют, что они произошли от мартышки эволюционным путем. А дети верят это. А потом уже это очень тяжело выкинуть из головы. Очень мало кто потом, когда подрастет, может вот это вот себе преодолеть, вот этот комплекс, навязанный вот этим вот обманом, который у них с детства. То же самое их обманывают вообще со всеми философскими понятиями, с Вселенной, еще много с чем. И то же самое, вот их обманывают еще и с Дедом Морозом. То есть, вот если вот, например, маленький ребенок верил в Деда Мороза, а потом в каком-то возрасте, там, я не знаю, во сколько у них прозрение наступает, там, в 7 лет, может быть, в 8 или в 9, что никакого Деда Мороза нету, и их, оказывается, обманывали все это время. Ну и точно так же потом, когда им кто-то, например, начинает рассказывать про Господа Бога, они точно так же это воспринимают как обман. Они просто не верят больше. Я думаю, что это вот такая продуманный ход. То есть это не просто так. Вот, теперь вот почему именно избран вот этот вот, именно вот этот персонаж? Это ведь он только в России называется Дедом Морозом. А в западном мире он называется не Дедом Морозом, в западном мире он называется Санта-Клаусом, если вы знаете.
Да, конечно.
Ну, а кто такой Санта-Клаус и в честь кого он?
Насколько знаю, какой-то то ли святой, то ли что-то такое.
Ну, это не то ли святой, это как вполне конкретный святой. Это Николай Угодник, он же Николай Мерликийский. Вот, это тот человек, который на Никейском соборе ударил по лицу Ария. То есть вот когда на Никейском соборе, который был под эгидой византийского императора, проводился, осуждалось арианство, там был Арий. Угу. Вот этот Николай ударил его по лицу. То есть он считался вот именно самым непримиримым врагом арианства до такой степени, что он даже опускался до рукоприкладства. И вот он как раз и являлся насадителем вот этой вот рабской концепции, так называемой Троицы. И именно он, вот именно этот вот Санта-Клаус, как раз и есть, стилизованное представление вот этого вот Николая Мерликийского, он же Николай Угодник. А российское, когда уже Петр Первый, там, я не знаю, Дед Мороз, он же не при Петре Первом, он уже намного позже появился, на самом деле. Я думаю, что он уже ближе к 19 веку стал входить в обиход, потому что, ну, его просто собезьянничали уже у католической Европы. Ну, просто его решили не называть Санта-Клаусом, а решили подогнать больше под славянскую традицию и назвали Дедом Морозом. Но в Европе он не Дед Мороз, в Европе он именно Санта-Клаус как злейший враг арианства. То есть там все в тему на самом деле. Ничего просто так не делается.
Хорошо. А вот эти вот три самых зашкварных праздника, они существуют только в буржуазных государствах?
Да нет, почему же только в буржуазных государствах? Вот под буржуазией понимается городской обыватель. Ага. А крестьяне, например, не являются буржуями. Вот, и я думаю, что даже вот в таких империях, которые еще не были буржуазными, но которые ставили своей задачей уже порабощение своих подданных, они уже были. Я думаю, что буржуазному строю, вот именно вот буржуазному полноценному строю ему, может быть, лет 200, а вот этим вот всем зашкварным праздником им больше лет. Они к более ранним временам относятся, потому что ведь Римская империя и Византийская империя, когда они насаждали государственную версию христианства для порабощения, ну, вернее, даже не для порабощения, а не для недопущения освобождения своих бывших рабов, Ведь они когда-то были языческими, а потом приняли христианство. Но они приняли не то христианство, которое было у готов, которое предусматривало обязательное освобождение рабов божьих. Но они приняли государственную версию христианства, которая позволяла бы императору, как римскому, так и византийскому, и дальше владеть гражданами, как рабами, несмотря на то, что они приняли христианство. И, соответственно, вот для вот этой версии, государственной версии христианства, как раз и нужны были все вот эти вот концепции Троицы, вот этих всех языческих праздников и всего прочего. Так?
А если вот в современный Новый год есть какие-то посиделки, кушания без всяких языческих атрибутов, это же, ну, как считается зашкварным или надо...
Конечно, это считается зашкварным. Но настоящие верующие люди, они просто и брезгливо игнорируют такие вещи. Но это праздники, это самые зашкварные праздники рабов египетских. Они до такой степени зашкварные, что большевики, когда пришли к власти в 17 году, они запретили вот эти три праздника. Они же не запрещали, например, там праздновать другие религиозные праздники. Они запретили вот именно три самых зашкварных. Это Пасху христианскую, Рождество и Новый год. А все остальные, там, крещения всякие, богоявления, это, пожалуйста, они не запрещали. Навруз они не запрещали. Праздновать еще хотите, только не вот эти три.
То есть надо их максимально игнорировать верующему человеку и проводить...
Ну, это праздники рабов египетских. Ну, как вот еще это объяснить? Ну, это самые мерзкие праздники, какие только могут быть. Это праздники рабов египетских. Вот остальные праздники, они просто религиозные праздники. А вот эти три, это праздники рабов египетских, это праздники язычников. Причем не просто, вот есть праздники язычников такие безобидные, типа масленицы какой-нибудь, она безобидная. А это вот именно языческие праздники, именно римские языческие праздники, которые чужды вообще, например, славянам. Они даже, славяне-язычники их даже не празднуют. Это римские языческие праздники, предназначенные именно для извращения христианства и для создания, ну, скажем так, культурной основы рабства современного. Ну, как их можно праздновать? То есть верующий человек... Естественно, люди их всегда игнорировали, брезгливо.
Верующий человек обязан провести эти дни как обычные дни.
Да он не то, что обязан, это дело просто, это каждое его личное дело. Но вообще обычно люди брезгуют праздновать такие вещи.
Понял, хорошо. А вот...
Ну, представьте себе, ну, чтобы вот я более глумливый пример вам приведу, ну, чтобы, но зато он более доходчивый будет. Вот вы представляете себе, например... Сейчас, секунду. Вот представляете себе, например... Ну, в какой-то стране, например, к власти пришли бы, например, гомосексуалисты. Вот. И установили бы какой-то там праздник там, победы гомосексуалистов, например. А потом бы заставили бы его всех праздновать. Ну, вот это было бы зашкваром для нормального человека или нет?
Да, абсолютно, конечно.
Ну, вот эти три праздника, вот Пасха, так называемая христианская, Новый год и Рождество, это три самых, вот, самых лютых, самых зашкварных праздника. Какие только вообще бывают. Все вне зависимости от того, по какому календарю они празднуются. По языческому юлианскому или же по христианскому григорианскому.
Угу. Уточняющий еще вопрос. Вроде вы все рассказали так очень развернуто. То есть, вот, например, при Ленине иначе относились к этим праздникам, чем уже потом при позднем Сталине. Верно понимаю?
Не просто иначе, они просто были запрещены. То есть, вот еще раз повторюсь, вот это праздники рабов египетских, а у коммунистов был лозунг «Мы не рабы, рабы не мы». То есть, они противоречили самой сути построения, самой сути победы коммунизма. Но представьте себе, вот, например, люди решились на исход из рабства египетского. Вот они отправились в путешествие по пустыне, и при этом они празднуют праздники рабов египетских. Ну, как это может быть?
Ну,
давайте вот мы представим себе, например, вот какой-то милиционер, ну вот представим чисто гипотетически, например, взял и вот прибежал к ворам и говорит, не хочу быть больше ментом, вот, а хочу быть вором. Ну вот я покаялся, вот раскаялся, ну примите меня. Ну подумали, ну ладно, давай примем. А потом день милиции, например, наступает, он говорит, давайте день милиции отпразднуем. Ну как? ну вот чтобы просто было понятно, ведь сам абсурд, да, то вот эти три праздника, еще раз, так называемая христианская Пасха, Рождество так называемое, и вот это вот языческий Новый год в честь бога Януса, в честь которого январь, это три самых лютых таких языческих праздника, антихристианских, античеловеческих. И естественно, что все верующие люди, настоящие, они, естественно, пытались как-то их запретить. Вот как большевики их запретили вообще полностью. А Сталин, когда он взял курс на строительство государства, где уже будет, не будет никакого строительства коммунизма, а будут рабы египетские, но он, естественно, их вернул вполне закономерным образом.
А какие праздники можно праздновать верующим? И даже нужно, может быть, некоторые...
Я думаю, что все можно, кроме вот этих трех. Ну, я не знаю, может, есть еще какие-то зашкварные праздники, надо подумать, но вот так, навскидку, вот только эти три приходят.
А вот, допустим, если человеку позвонить, поздравить его с днем рождения, это уже не по понятиям считается.
Не, ну поздравить-то, может быть, и можно, если вы просто хотите человеку приятное сделать, чтобы там, ну, все люди... Есть такое понятие, как несознательные люди. Вы же не можете принципы сознательных людей распространять на несознательных. Вот вы, например, считаете, что день рождения нельзя праздновать, я сам так считаю тоже. Но тем не менее, я, допустим, ну, у меня есть какой-то круг знакомых, которые, ну, несознательные люди, они этого даже не понимают. Они просто понимают, что вот день рождения, это для них все. Ну, да их можно поздравить, а почему нет? Ну, сделайте им приятно. Ну, а просто они относятся к несознательным. Ну, их и с Новым годом, по большому счету, можно поздравить. Ну, это же праздник рабов египетских. Ну, поздравьте раба с его праздником, а почему нет?
Да. А, то есть, по сути, самый главный праздник верующего человека – это, ну, Песах, Пасха, исход из рабства египетского.
Ну, в принципе, да, это основной праздник вот именно с точки зрения вольного человека, да. Это годовщина исхода из рабства египетского, который надлежит праздновать, чтобы люди не забывали об этом. Ну, большевики, например, они праздновали годовщину Октябрьской революции. Правда, они вместо 25 октября праздновали ее 7 ноября.
Наверное, еще один вопрос. Вот вы ранее рассказывали, откуда произошло и где применялось слово «год», а откуда произошло слово «лет»? Почему именно слово «лет»?
Лето? А я, честно говоря, не знаю. Я не изучал этимологию слова «лето», но это какое-то уже очень древнее славянское слово, которое вот... Я не знаю, может быть, оно просто означало вот этот вот теплый сезон, и, может быть, вот этот вот мартовский Новый год, он ознаменовывал как раз наступление теплого сезона, и в честь него назывался весь цикл годовой. Ну, весь оборот Земли вокруг Солнца, я думаю, так. А почему именно слово «лето»? Я не знаю его этимологии. Это какое-то очень древнее слово, вполне возможно, что никто и не знает. Но я постараюсь, кстати, изучить. Если я найду где-нибудь ответ, я вам в следующий раз отвечу. А сейчас я не могу ответить.
В целом, все вопросы, которые касаются этих трех самых зашкварных праздников, я задал. Может быть, от себя, если что-то добавите.
Да я не знаю, я как не люблю от себя. Я так не люблю на вопросы только отвечать, если есть еще какие-то вопросы.
Хорошо. В принципе, все вопросы вы потрясающе, как обычно, ответили.
Спасибо, я буду рад, если это кому-то пригодится. Ну, точно, ничего не упустили?
100% максимально.
То есть тема Рождества и Нового года, а также календарей старого, нового закрыта у нас?
Думаю, да. Думаю, думающим людям будет очень интересно посмотреть.
Ну что ж, хорошо. Значит, у нас сегодня уже 19 декабря, то есть до языческого праздника так называемого Рождества осталось всего лишь 6 дней, ну, если по григорианскому календарю. Вот, и до Нового года там уже недалеко, так называемого. Так что, надеюсь, может быть, кому-то это пригодится. И они сделают выводы в этой связи.
Ну да.
Так что я надеюсь, что мы вовремя с этим видео.
Думаю, очень актуально.
Ну что ж, тогда на этом будем заканчивать.
Хорошо, ладно, всего доброго. Очень было приятно побеседовать.
Спасибо вам тоже за очень интересные вопросы и, главное, вовремя заданные. То есть, я думаю, что это видео будет как раз в тему. На этом я хочу с вами попрощаться и пожелать вам всего доброго. До свидания.
Всего доброго.